Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь приветствуем вас мы, я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И в гостях у нас сегодня священник Константин Мальцев, настоятель храма новомучеников-исповедников Церкви Русской в станице Ленинградская Краснодарского края. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Отец Константин, нам сегодня повезло, мы с вами встречаемся в светлый праздник Сретения Господня, и мне кажется, что это замечательная тема, потому что, как подсказывает опыт, сколько ни говори о праздниках, в том числе даже и о двунадесятых, все равно всегда мало, все равно чего-то еще недосказанное остается. И мне кажется, что как раз вот этот рождественский цикл праздников, Рождество, Крещение, Сретение, которые когда-то были единым праздником, а потом по каким-то загадочным иногда причинам распались на три, мне кажется, тут есть о чем поговорить, и главное вспомнить, почему так случилось. Вообще, об истории всего этого рождественского праздничного цикла и его значении сейчас.
Ну, наверное, это логично, что, ну, на мой взгляд, что распалось, потому что у нас, знаете, когда слишком много, то оно не особо ценно. А когда по чуть-чуть и радостно, то мы стараемся это более ценить. Знаете, я всегда привожу такой банальный пример, может, не совсем он подходит вот под данную ситуацию, но когда ребенку просто даешь карманные деньги, он их тринькает, да, чипсики, миксики, а когда ты уже его даешь задачу и как работу, он уже их не покупает, ему жалко тратить. Так вот здесь, когда понемножку, но мало и важно для души твоей, это, наверное, более ценно. Ну, мы же вообще и другие праздники можем назвать, что они и другой и даже формат имели, да, даже богослужебный какой-то вот последовательность имели другую. Но церковь-то, она живая. Церковь, в первую очередь, кто? Поэтому вот это все со временем так и пришло в такое русло, которое для нас сегодня привычно. И самое удивительное, ведь почему вот я всегда так радуюсь, что у нас церковь соборная. Вот приезжаешь в Иерусалим, идет литургия, и ты понимаешь, что происходит. Языка не знаешь, допустим, а понимаешь, что происходит. И ты уже себя ощущаешь опять-таки частью церкви. А если еще правильно сказать, счастью церкви, да, ведь счастье – это быть счастью кого или чего-либо. Ну, желательно кого? В первую очередь, Бога, семьи, там, близких, то счастью. Поэтому вот всякое наше богослужение, это не просто, как некоторые говорят, я пришел, постоял, помолился. Это не о том. Это пришел, я пережил то или иное событие, которое сегодня вспоминалось. Потому что если ты просто читаешь текст молитвы, возникает вопрос, который в интернете часто задают, а что можно сократить? А когда ты понимаешь, с кем ты общаешься, и для тебя это приятная беседа в молитве, то ты думаешь, что бы добавить, а не что сократить. Вот, наверное, по этим причинам и произошло вот это вот раздробление.
А что для вас Сретение? Вот мы, москвичи, нам проще. У нас даже сама топонимика города подсказывает. Вот, пожалуйста, улица Сретенка, Сретенские ворота, Сретенский монастырь. У нас со Сретением очень много чего связано.
Волейбол на Сретенке.
Как вы вот для себя открыли этот праздник и с чем он, с какими эмоциями, с какими ассоциациями он связан у вас?
Ну, это такая духовная, интимная история. Не знаю, стоит ли на такую большую аудиторию рассказывать.
Ну, это смотрите сами.
Ну, давайте, наверное, поделюсь. Это же все равно ближе к тому, что когда твое, чем абстрактно общими словами. Я не буду лукавить. Мое Сретение именно с Богом такое вот неожиданное, но всезаполняющее, уже было в семинарии. Вроде бы ты веришь, вроде ты делаешь, что правильно, как. И вот эта история именно долгожданная, как для Симеона, который ждал, и вот, наконец-таки, ныне отпущаешь. Ныне. Вот это ныне у меня произошло в семинаре, когда наш владыка, почивший митрополит Исидор, семинаристов благословил готовиться на причастие Великим постом. Мы подготовились, все вычитали, все правильно. Я подошел на исповедь, вроде поисповедовался, но отошел от исповеди, знаете, как будто и не подходил. Вроде как-то все так ровно, знаете, можно даже сказать критично, просто перечислил, а не покаялся. И нету никакой эмоциональной эйфории, какого-то накручивания. Ну, просто как критичное понимание, что, ну, наверное, все-таки что-то не то. Я иду на причастие и думаю, идти или не идти. С одной стороны, ну, нет, не было покаяния, как идти. С другой стороны, есть послушание, которое превыше поста и молитвы. Думаю, как Господу будет угодно, так пусть и будет. Может, меня и не допустят вообще сейчас до причастия. Я подхожу к причастию, открываю рот, называю имя, мне дают маленькую частичку, и вот тут происходит встретение. Я, знаете, как внутри такой, у меня просто, даже я могу пример привести, и, потому что описать что-то чувство невозможно, но вот примерный такой, а параллельный, это когда ты под воду в ванной лег, и ты уже просто задыхаешься от того, что у тебя кислорода не хватает, и ты вот вынырнул, и вот он, долгожданный воздух, который ты всю жизнь ждал, потому что ты просто без него сейчас умер. И вот это ж такое стоит, и слезы радости хлынули, они горячие. И удивительно, ты под ногами земли не чувствуешь, ты реально, ты просто вот ты не идешь, ты как-то вот почему-то воздушному. И ты такой счастливый. И первая мысль в голову пришла. Если бы Мессиас убивали, я бы благодарил Бога, что в таком состоянии могу пред ним предстать. Я бы не злился, ненавидел этих убийц. Я точно понимал в этот момент, что с моими детьми, с моей семьей все было бы хорошо, и Господь бы их не оставил. Вот это вот встретение, когда ты готов пред Богом предстать. Вот его любовь просто на тебя переполняет. И я еще раз подчеркну, я не штол, там не накручивался, как же так, а может быть, вот этого не было. Я отхожу от причастия вот такой несказанной радости, я вдалеке вижу инспектора семинария, это который за порядком смотрит, и я вижу, что он стоит прям в злости, и я вспоминаю, что я забыл выключить утюг. Это просто ЧП для семинариста. Я понимаю, что сейчас вот я подойду, он меня будет отчитывать, справедливо отчитывать, естественно, там мог бы пожар быть. У меня одна мысль, еще чуть-чуть хотя бы, чтобы это было со мной. А у меня слезы-то льются, я даже сейчас говорю, для меня это настолько трепетная история. Я к нему подхожу, и он, знаете, вот смотрит на меня, у него глаза так округлились, и он... такой, и отходит от меня на шаг назад. То есть его просто отвело от меня, вот видя мое состояние. Я пошел в уголочек, встал, тихонечко помолился, еще поблагодарил Бога и пошел в семинар. Я пришел, смотрю, утюг отключен, но он теплый, по факту. И вот для меня вот это вот встретение было. Когда я понял, что Бог реален. Он не вот где-то там, может быть, он реально в тебе. Вот частичка своей души, когда твоя душа реально стала Божией. Это реально. Вот тогда я первый раз, именно для меня это встретием было. Ну, сколько мне, года 22, наверное, плюс-минус, я сейчас уже точно не вспомню. Вот это мое встретение было. Реальное встретение. Не когда я прочитал о нем, а когда я почувствовал Бога. Как потом наш духовник сказал, я говорю, а хотите скажу, как ушло? Это опыт тоже, это очень важно. Не зря, наверное, иногда говорят, счастье любит тишину. А с одним семинаристом, со своим другом, я поделился. Он говорит, я рад за тебя. Другому сказал, вот такое, интересно. А третьему я похвалился. И когда я уже вот по гордыне похвалился, в одну секунду все это ушло. Все. То есть какие-то были отголоски, а потом все, пустота. Как только ты впустил грех, а грех это то, что нас отдаляет от Бога, все это закончилось. Я потом спросил нашего духовника семинария, очень пожилого, ему 90 лет, умудренный сединами, он 80 лет священником был на тот момент, еще 2 года он пожил, отец Иоанн. И я спросил, что это? Он говорит, это называется благодать. Ты ощутил благодать, которую испытывали святыми. Возможно, Господь тебе это авансом как-то дал, чтобы ты, памятуя об этом, искал этого. Не эмоциональность, я еще раз повторяю, а именно это ощущение бытия с Богом. А еще он сказал такую фразу, наверное, поэтому и в том числе Серафим Саровский молился тысячу дней и ночей, чтобы Господь ему это вернул. Но лишний раз никому об этом не рассказываю. Может быть, как примером, чтобы люди понимали, чем отличается эмоция и с частью быть с Богом, но никогда не хвались этим. Вот это вот мое встретение с Богом.
Но даже в евангельском рассказе о встретении присутствует вот нотка боли. Правда, пророчество о боли адресовано не младенцу Христу, а адресовано Пресвятой Богородице. И вот в этом счастливом состоянии, о котором вы говорите, все равно всегда вот этот, даже не то, что отголосок боли, а какая-то память, что ли, о том, что всегда, как говорил апостол Павел, дано мне жало в плоть. То есть всегда есть оборотная сторона медали. То есть это сретение не может прийти навсегда, как Царство Божие на земле. То есть ты с ним соприкоснулся, но дальше опять ты должен опять идти, опять разбивать коленки, опять как-то. С этим трудно примириться в голове, трудно, потому что, ну, когда тебе уже очень хорошо, хочется, чтобы вот так было и дальше. Что делать вообще с нашими праздниками? Вот вы говорите, что очень хорошо, что они, что рождественский цикл праздничный разбился, исторически так сложилось, на три больших, 2/10 праздника. Но все равно хочется, ну как, чтобы праздник был вечно, чтобы он не кончался.
Праздник который всегда,
да,
с тобой.
Который всегда с тобой.
Так он есть. Ну, по большому счету, ну, это, может быть, как-то с моей стороны будет звучать религиозно-фанатично, но вот в Авкафисте слово «Богу за все» очень правильные слова есть. И когда у тебя в душе свет, при всем, что вокруг бури житейского моря, и там Христос, то ты, ну, условно говоря, счастлив. Другое дело, насколько мы хотим, чтобы он был там. Ведь он стучится, а дверь-то и ручка с нашей стороны. Насколько мы впускаем. Мы, понимаете, вот обыденно живем чаще всего для семьи, для детей и ради них. Но представьте, какова трагедия, если только для них. По факту мы же должны жить ради Бога, потому что Он дает спасение души. Но в том числе и для семьи, потому что они самые близкие. То есть ты свою любовь-то должен как-то отдавать, делиться. И как Господь когда-то поделился своей любовью, сотворив эту вселенную. Чтобы мы дальше ее в том числе созидали. Если вот нет этого желания поиска Бога, Бога общения, хотя бы кратенько молитвенно, ведь многие говорят, я не умею молиться. Ну хотя бы, Господи, помилуй, ты же можешь сказать? Или, Господи, услыши меня. То есть проще сказать, я не могу, я не умею. Кто хочет, ищет возможность, кто не хочет, ищет причину. Поэтому в любом случае этот праздник может быть. Другое дело, что какие-то стрессы, какие-то переживания, он может притупиться. Но если есть там светильник, он может быть маленький, но теплится. От тебя зависит. Подлил ты туда маслечко, условно выражаясь, он хоть больше разгорелось. Поэтому мы не ставим его под спудом. Но мы в себя освещаем. И как Серафим Саровский, стяжи дух мира, говорит, да, и вокруг тебя спасутся тысячи. Только ты себя созидаешь, а не других. А другие уже, может быть, преследуют примеру.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Константин Мальцев, настоятель храма новоопучеников и исповедников Церкви Русской в станице Ленинградская Краснодарского края. Говорим сегодня в день праздника Сретения о празднике Сретения, о встрече с Богом. Но ведь праздник Сретения – это на самом деле… Знаете, я все время вспоминаю Бродского, вот это стихотворение, которое, я думаю, что за многие годы все цитируют, оно так называется «Сретение», оно не Андреевне Ахматовой посвящено, Сейчас просто нет смысла его здесь зачитывать, потому что оно длинное. Но я призываю каждый раз, как праздник Сретни, призываю найти его и прочитать, просто прочитать длинное стихотворение. Там все смыслы этого праздника передаются. Более того, там еще вот этот глубинный смысл, о котором мы редко задумываемся, про старца Симеона. Ведь не просто его встреча произошла, и дальше еще его дальнейшая история, которую Бродский очень точно выразил, что он шел умирать, а не в уличный гул, он дверь отворивший руками шагнул, но в глухонемые владения смерти. Он шел по пространству, лишенному тверди, он слышал, что время утратило звук, лишь образ младенца сиянием вокруг пушистого темени, смертной тропою душа Симеона несла пред собою. Это же... как некий светильник в ту черную тьму, в которой доселе еще никому дорогу себе озарять не случалось, светильник светил, и тропа расширялась. Вот, мне кажется, вот в этих вот буквально нескольких строчках смысл праздника Сретения, смысл Сретения, смысл нашей встречи с Богом, пришествие Бога в мир, они очень хорошо проявляются.
Вы знаете, вот вы сейчас читаете стихи, я почему-то вспомню двоих пожилых бабушек, которые буквально перед смертью исповедовал и причащал, буквально там считанные часы они потом почили, одну держа за руку. И вот после того, как бабушка Нина поисповедовалась, причастилась, буквально там, ну, 20 минут, скажем так, максимально, вот... как тоже в Акафисте, слава Богу, за все, там есть такие, я видел счастье на лицах умерших, какой неземной красотой светились они. Вот для пожилого человека, который уже, по сути-то, не живет, а доживает, давайте честно говорить, потому что его немощь уже настолько его мучает, что это не жизнь чаще всего, в лучшем случае это радость, забота детей, в лучшем случае то, если в стардом не отдали, дай Бог, да, то для них вот это Сретение, оно долгожданно уже. И вот стихотворение, которое вы себя читали, для них смерть — это не страх, а средство приблизиться к Богу. Ну, если мы говорим о все-таки более верующих людях, потому что, по сути, страх-то биологически он безысходный, не в том плане, что страх, что мы боимся умереть, потому что биологически мы не вечны, а вот страх, чем подсознательно и на духовном уровне понимаем, чем мы предстанем, что мы услышим в противовес нашей жизни, в противовес наших минимальных добродетелей, максимальных грехов. А вот какая встреча это будет? Потому что мы не знаем ни дня, ни часа, когда это будет встреча. А вот праздник, он указывает на том, что какой бы и история этого праздника, какой бы ни был возраст, какой бы ни были твою жизнью, если ты ждешь того, кого ты должен конечной цели встретиться, то ты получишь добрый ответ и утешение. И для тебя уже это переходный момент относительно биологической кончины, он не будет не страшен, даже где-то такой долгожданный, как у праведного Симеона.
Ну вот когда читаешь или слушаешь проповеди, посвященные празднику Сретения, очень много всегда внимания уделяется тому, что это встреча Ветхого и Нового Завета. Но иногда начинаются такие сомнения. А, в общем-то, по большому счету, если есть Новый Завет, то зачем нам Ветхий? Ну, как некий культурный пласт, как какой-то фундамент богословский, да. Но я очень сильно сомневаюсь, что сейчас люди, как святые отцы первых веков христианства, так внимательно вчитываются в тот же шестоднев. Скорее всего, это просто некий кирпичик в твое христианское мировоззрение, и не более того. Вот значение Ветхого Завета для людей Завета Нового.
Это опыт. Кто-то, вот я сейчас не помню, или Достоевский, не помню, сейчас врать не буду, он сказал, не менее опыта прошлого не будет качественного будущего. Поэтому это в любом случае опыт, который мы должны учитывать, ведь ветхозаветные заповеди-то никто не отменял. как минимум, это тоже опыт. Если в Ветхом Завете был закон справедливости в большей степени, то Новый Завет — это сугубо любви, потому что Господь сам пришел, да, отдал своего Сына Единородного. То здесь в любом случае сам Господь говорит: я не пришел отменить, а преобразить, да, исполнить и преобразить, дать вам Новый Завет. То есть Завет, что такое Завет? Это союз. Союз Бога и человека. Другое дело, мы, у нас есть же свобода выбора, мы ли принимаем этот союз, мы вступаем в этот союз. Да, он возобновляется в таинстве крещения, так духовно как бы такое возрождение, рождение, но дальше от нас зависит, от крестных, или это взрослый человек, будет ли этот совет. Вот вдуматься, да, мы поем песнопение во время крещения: «Во Христа креститесь, во Христа облегчитесь». То есть со Христом живите, по его заповедям. Ну, многие. У нас миллионы крещены. Где эти миллионы? Отдавать Богу Богова, там, 6 дней трудился, 7-й отдай Богу. Ну, где они? Да, они могут, уважительная причина быть, да, там, ну, накопилось, да, надо дома решить. Ну, это раз, два, три. Так месяцами, годами не приходит к Богу. Если ты живешь без Бога, безбожно, что в моем понимании, поправьте меня, безбожно — это когда ты не спаешься, не причащаешься. Самое главное, не имеешь своей жизни как фундамент. Какого ты ответа от Бога хочешь? От соседа ты переехал, и новый сосед у тебя. Ты сегодня раз с ним поздоровался, на следующий день: как у вас дела? Третий день ты полез на лестницу, она вся шатается.
Но мы представляем себе, что у нас в стране... порядка 90%, да больше, 95% не исповедуются, не причащаются.
Много званых, мало избранных.
Да. Малое стадо, еще да, как говорили. Вот. Но это же не значит, что эти люди качественно хуже.
Я не совсем за качество. Я за то, что должно быть нормой. Тут, я, понимаете, я не имею права их осуждать, у меня свои грехи есть. Я в совокупе говорю о той тенденции, пока мы... на данный момент, к сожалению, в большей степени духовно деградируем с попытками того или иного священника, попытками того, тех или иных действий все-таки хотя бы что-то сделать, чтобы остановить и умножить, но это единицы.
Да, но мы же не больше деградируем, чем, например, люди в Константинополе в X веке.
Да я не жив в X веке в Константинополе. Может быть, но там тоже были живые примеры для подражания.
Судя по количеству ересей, которые сохранила нам церковная история, я думаю, что там тоже все было в порядке с искушениями, падениями и отходами от истины. Но вы говорите, что сретение только в причастии. Но ведь... вот было православное русское царство, потом была Российская империя, тоже совершенно православная. Причем, насколько мы знаем уже по историческим источникам, вполне естественным казалось раз в год поисповедаться и причаститься. Это в православной стране. И мы не можем с высоты своего нынешнего представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, сказать, что наши предки были менее верующими, чем мы. Это же неправда?
Нет, даже порой, может быть, и более. Можно бы сказать, что они менее образованные были. Сети библиотек, сегодняшнего интернета, да, которого не было. Я даже больше скажу. Смотрите, если мы берем исторически, то именно праздник Сретения – это 4-5 век, там, в Западной Церкви это 5 век при папе Геласии. Да? То есть возникает вопрос, а что, до 4 века вообще понятия не имели о Сретении? Не приходили, не молились, ничего? Ни у кого этого Сретения не было со Господом? Ну, естественно, просто мы... так вот сорганизовались и соборно решили, что все-таки, ну, давайте Богу Богу отдавать, чтобы мы переживали, я еще раз повторюсь, именно не просто простояли, послушали и в лучшем случае помолились, а пережили это событие, что мы во время службы стали частью того события.
Мне кажется, ранние христиане переживали не меньше, просто у них отношение было другое. Опять же, тут вы меня сейчас поправите, что речь не о качестве, но они были ближе к живой традиции, к живому Христу, к земной жизни Спасителя, и поэтому у них были какие-то свои переживания, своя история христианства. Но потом с течением времени нужно было какое-то даже не восполнение, а напоминание, и поэтому стали возникать праздники, связанные с евангельскими событиями. Но это, мне кажется, достаточно логично, но не потому, что люди, решили что-то восполнить, а чтобы... просто какая-то наполненность иная началась.
Вы знаете, я вот сейчас слушаю вас. Еще мысль одна пришла по поводу Сретения. Ведь, по сути, до 4 века было очень распространено гонение на христиан и добровольное шествие на мученическую встречу с Богом. У них немного другое видение было Сретения. Именно жизнь за Христа. И вот здесь, если говорить о качестве, там качество гораздо больше было, чем у нас. Когда мне задают вопрос, а готовы ли вы пойти на мученическую смерть за Христа, бравадно я могу сказать, что да, но я священник, а как нет?
А вы знаете, да, что добровольное мучество порицалось? То есть да. Люди, которые ехали, ведь гонения, мы говорим о гонениях, но мы не всегда вспоминаем, что эти гонения не имели сплошного характера. То есть какая-то провинция, в ней начинались гонения, люди в другой провинции, где все было спокойно, узнавали, что там вот такие события, ехали туда, чтобы мученически погибнуть. И церковь это порицала.
Да.
Друзья, буквально через минуту мы к нашему разговору вернемся. Я напомню, что сегодня у нас в гостях священник Константин Мальцев, настоятель храма новомучеников и исповедников Церкви Русской в станице Ленинградская Краснодарского края. Буквально через минуту мы вернемся в нашу студию.
Светлый вечер. На радио «Вера».